А начиналось все вполне благообразно. Я прилег отдохнуть от ратных дел в отбитой у врага телеге с сеном. Пока моя новая лошадь успешно набивала себе брюхо, а половина партии по-братски делилась с другой половиной, захваченным под бобрами неприятельским обозом с крупой, я приказал не тревожить мой сон ничем, кроме разве визита самого императора. Любого, хоть Наполеона, хоть государя Александра, но всех прочих, непременно желающих пообщаться, гнать в шею банниками. Однако, к вещему самомнению моему, судьбе было угодно, чтобы разбудил меня именно император. Да не какой-нибудь, а сам Петр Великий. Причем сразу начав драться и орать в ухо: «Спишь, подлец! Как можно офицеру русскому спать, когда родина в опасности?» Меня кубарем вышвырнуло из теплой телеги и приложило спиной к колесу. Первым порывом было напомнить царю-реформатору, что родина-то как раз уже вне опасности. Наполеон пересек-таки Березину и уходит боевыми порядками на зимние квартиры в заброшенный Париж. Однако, глянув на сжатые кулачища государя и нервный тик, подбрасывающий правую щеку, я разумно промолчал. «Ну его! Мне и так по жизни шишек на четверых отмерено!»
«Ну? Что молчишь-то?» — грозно возвысился надо мною царь.
«Да. Не сплю, ваше величество, господин бомбардир!» Старательно припоминая курсы истории, доложил я. «Бодрственно мыслю о судьбе возлюбленного отечества, коему пользу принести славу умножить желаю безмерно!»
«Молодец!» — с чувством восхитился Петр Великий и, схватив меня за уши, легко приподнял на уровень собственного роста, троекратно облобызал и поставил на место.
«Орел! Герой! Вот теперь тебя люблю я! Вот теперь тебя...»
«Не велите казнить, государь, а вот вас случаем не прапрапрапрадедушка мой послал?»
«Чингисхан?» — неприветливо выгнув бровь и выкатив правый глаз, фыркнул царь. «Да с чего мне его слушать? Я сам пришел! Мне ведь тоже интерес иметь незазорно к тому, как один подполковник всей армии французской башку морочит. Ха-ха-ха!»
«Ха-ха-ха!» — в тон поддержал я. «А мне ничего? Нет, не передавали».
«Да как ты смеешь, дурак? Я самодержец, а не курьер!»
«Виноват, исправлюсь, а все-таки...»
«Ой, шельмец!» — шутливо погрозил мне пальцем великий государь. «Ну, был один совет от предка. Бабам не доверяй столь безоглядно. Сам знаешь, небось, ежели с нее все корсет дарюши содрать, румян смыть, парик сволочь, что останется? Вот и думай, какая ж она на самом деле!»
«Кто?»
«Да иноземка твоя!» — вновь разгневался на мою недогадливость царь Петр и, резко наклонясь, прибольно укусил меня за коленку. Тонко взвизгнув, я подпрыгнул на месте и проснулся.
Моя калмыцкая кобыла глядела на меня с самым виноватым выражением на морде. Видимо, переувлеклась. Или именно на колене моем лежал самый вкусный василек. Ой, ладно, хоть не до крови тяпнуло. А вообще, так у драгун даже любовная игра есть под названием «Хошь покажу, как лошади кусаются». Но играть в нее надо непременно с юными дамами и желательно в бане.
«Визгу!»
В порядке воспитательных мер я все-таки дал своей дуре кулаком по лбу и, потирая колено, спрыгнул с телеги. Пора бы и делами заняться. Пусть вахмистр соберет людей, привал окончен. «Бедряга! Бедряга, черт тебя дери!»
«Нет его!» — почти сразу откликнулся кто-то из казачков. «Ушел к барскому дому, вон туда!»
Вечно его носит по подворотням, ровно кота блудливого!» — сумрачно буркнул я и, прихрамывая, поперся в указанном направлении. «Спросите меня, зачем я туда пошел?
Ай,
ума не приложу. Нужен мне был этот бедряга, как собаке пятая нога и хвост в косичках. Не, вообще-то нужен, конечно. Хотя, в принципе, построить отряд могли и другие офицеры. Опять же, сон этот невразумительный. Ну, царь-то как царь, все на месте. Хорош, грозен, прекрасен, все как на картинках. Но что он пытался мне донести? О какой такой иноземке-то речь? Почему моей? И главное, зачем надо с нее все стащить, чтобы потом увидеть, что где останется? Мы это и так, о личном опыте, давно знаем-с. В полуразвалившемся флигеле все было предано разору и надругательству, и с негодованием распихивал ногами грязные улики пребывания французов на нашей земле. Выволок порезанный портрет миловидной девицы, кисти Роктова, почти целую вазу для фруктов, два чудом уцелевших батистовых платочка и очень красивый мундштук для трубки, сделанный из слоновой кости, но почерневший и с трещиной. Все прочее было сожжено, изгажено, изломано и брошено за ненадобностью в спешке. К высокой грусти моей добавилось некоторое недоумение, поскольку следов отчаянного вахмистра обнаружить так и не удалось. А ведь если бы бедряга сюда зачем-то поперся, то уж никак не из сентиментальных соображений или праздного любопытства. Покинув флигель, я решился обойти развалины по кругу, и упрямственность моя была должным образом вознаграждена. Позади каких-то пристроек стыдливо притулилась французская карета. Брошенная, хромая на одно колесо, давно покинутая кучером и лошадьми, но такая безумно знакомая. Боже! Перед глазами на мгновение встала сырая осень, грязная дорога, усыпанная лифчиками, и пышные, словно турецкие опахала, ресницы мадемуазель Шарлотты де Блэр. Уже ли злой рок забросил сюда таинственную прелестницу, рисковавшую жизнью ради всеми забытой королевы, алкающей утраченного внимания венценосного супруга? Куда направилась она из далекого Монина? Добралась ли до Москвы? Нашла ли императора? Сумела ли склонить его к мольбам и просьбам некогда блистательной Жозефины? То, что в прошлый раз она мелочно, по-бабски предала меня французам, гнева в сердце моем уже не вызывало. Ведь в конце концов они были ее соотечественниками, а я лишь... Ну что ж, ну, легким элементом флирта, романтической шалостью, живой игрушкой и не сложившимся удовлетворением. А, что и говорить... Так куда же мог тут запропаститься этот негодник?